Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 21 марта, 13 часов 1 минута в городе Москве. Радио Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». И я готов начинать переделки. На сегодня у меня гость, очень хороший человек, психолог Нина Борисова. Добрый день, Нин.
Да, здравствуй, Алексей, здравствуйте, радиослушатели.
Вот, и сегодня мы поговорим на такую тему, ну, для меня она очень важная, жизнь после ухода ребенка, да, в июне, да?
Да, это июнь, 22 июня.
22 июня, в день объявления войны, Марина ушла на небеса, и вот это уже сколько, год, да, чуть меньше года?
9 месяцев, завтра.
9 месяцев, ты живешь... И очень бы хотелось об этом поговорить. Даже не знаю, с чего начать. Ты знаешь, я вот вчера, сегодня сидел там, ну, Сурожского, да, пастора у постели больного читал. Читал «Разлуки не будет», и вот ловил себя, вот как князь Мышкин, не то, не то, как-то вот все не то. И сюда тоже ехал и просто как-то настраивался на самого себя, потому что, наверное... Ну и вот как мое участие в Риге в ноябре прошлого года показало, что когда речь идет о таких серьезных вещах, даже самая классная какая-то теоретическая часть меркнет перед личным опытом человека, который, ну, вот в такой трагедии живет и выживает, и выбирает жизнь. Ну давай, наверное, начнем с самого... такого первого, ведь ты психолог, да, мы с тобой познакомились у Мерлин, я сегодня вспоминал, где мы с тобой познакомились, у Мерлин или на группах Димы Лицова, но видишь, как у Мерлин, ведь ты психолог, тебе это все помогло или не помогло?
Да, конечно, безусловно, помогло, и изначально я, конечно, опиралась именно на свою профессию, потому что мне было вообще интересно, как возможно выйти, правильно выйти из этого состояния, чтобы в последующем уже я могла как-то, ну, ресурсно уже и профессионально помогать своим клиентам. Поэтому и ты вот когда говоришь, что все не в тему, не в тему, а это все в тему, потому что это жизнь. И когда я столкнулась с такой трагедией, то есть еще до ухода дочери, для меня было, ну, страшно об этом думать. То есть принятие смерти своего собственного ребенка – это вообще безумие. Это очень страшно. Это, можно сказать, один из основных страхов родителей, который даже об этом думать невозможно, не то что там представлять. И когда я представляла, что, ну, мне придется столкнуться с последними минутами ее жизни, конечно, меня просто чувства захлестывали. И как-то я задала вопрос своей подруге, которая пережила, я уже писала об этом тоже в интернете, которая пережила подобную трагедию, и она мне так просто сказала, что после этого тоже есть жизнь. И я очень за это зацепилась. То есть для меня, то есть я поняла, если она может жить, значит, и я могу жить. И вот уже с того момента я начала отслеживать свои чувства. Что со мной происходит, на каком этапе происходит. Ну, как-то мне удалось параллельно жить в этом моменте.
Да, очень интересно, потому что у тебя очень красивая дочь. Я помню вот как все посты, как мы собирали деньги на лечение, как переживали за тебя, молились.
Да, всем спасибо большое, кто участвовал. Но, к сожалению, так тоже бывает.
Ну, вот это то, что я сразу сказал вот на той группе, на которой мы были. Слава Богу, что у Бога нет мертвых, у Бога все живы, и Марина жива.
И это правда.
Да, и это, конечно, большое подспорье. Я вот о маме о своей думаю, которой мне иногда не хватает, и я верю, что действительно у Бога все живы, и я общаюсь с ней, что-то когда-то там совета спрашиваю, что-то еще, как-то вспоминаю, как бы она поступила, и, наверное, она там смотрит с небес на меня и тоже посылает лучи добра. Вот. А ты же верующий человек.
Да, конечно. Ну, вот. Конечно, я верующий, да, я православная.
Да, да, ты православный человек. А что с верой? Ну, помогла она тебе? Вот, как ты переживала вот эту потерю? И все-таки, да, вот мы говорим, там, Бог благ, Он там все делает правильно, да, вот со всем этим, как тебе?
И, наверное, это был самый основной момент, который я не знала, как пережить, как смириться с этим невозможным моментом, как смириться с этой несправедливостью, и как, ну, Бог мог вообще допустить. Моя вера в этот момент, конечно, она, к сожалению, как-то уменьшилась, не уменьшилась. Я не знаю, как про это сейчас говорить, но веры было меньше, правда, было очень много злости. И в какой-то момент я прочитала книгу «Хижина». Я потом просмотрела фильм еще. И с того момента как-то у меня все стало на места. Да, Бог, Он разный. Но есть такой момент, когда я поняла, что есть моя, есть Маринина жизнь, а есть моя жизнь. Бог вел ее жизнь и ведет мою жизнь. И важно было, как мне вообще здесь примириться с Богом и проживать свою жизнь. И я поняла, что Бог меня ведет, это правда. И это стало вот тоже основным таким моментом, когда я вернулась к вере.
Это очень круто. Друзья, мы не будем брать телефонные звонки. Если вы хотите, пишите, пожалуйста, ваши сообщения там в WhatsApp, в Viber, на пейджер. Вот, я, так сказать, сегодня не удел. С удовольствием прочитаю ваши сообщения. Если будут вопросы или добрые слова, я их всех зачитаю и передам Нине. Ну, давай я про твой, вот, прям твой пост, да, буду какие-то вещи читать и спрашивать,
да,
у тебя.
Да, конечно.
Потому что, ну, конечно же, опыт такой. Я, потому что, когда начал своим друзьям говорить о том, что у нас был такой вот, ну, семинар «Песни ушедшим детям» в Риге, да, вот в прошлом году, это тот мастер-класс, который мы хотим вот на троих сделать в Москве 30 марта, да, вот помощь родителям, дети которых ушли. Друзья как-то вообще отказались об этом говорить. И я понимаю, потому что я даже представить не могу, что это такое. И ладно, просто буду читать пока. Про выживание ты пишешь. В моем травматическом опыте уход дочери ассоциируется с падением на самое дно глубокой ямы. И в момент проживания травмы утраты совершенно невозможно спрогнозировать, кто, что и когда тебя может унести опять на самое дно. Да так, что ты опять себя чувствуешь и разрушенный до основания, и обессиленный настолько, что от боли совершенно невозможно шелохнуться, и тем более подняться, отряхнуться и пойти дальше. Вся опора, которую ты за это время с таким невероятным трудом собирала по крошкам, по кирпичику, осторожно и бережно выстраивала, бесшумно, шаг за шагом, осторожно, как в замедленном кадре, просто рушится в одно мгновение до основания. Миг, и ты опять на самом дне. И внутри тебя опять только боль, разрушающая и уничтожающая. И только ты одна там, на дне, в окружении руин своих чувств, эмоций, пресловутых защит, в рыданиях, слезах, соплях и мысль, до каких пор все это будет продолжаться. До каких? Ведь сил уже совсем больше нет. Их просто нет, вообще нет. Нет больше сил переживать все эти падения вновь и вновь. Нет сил подниматься, строить очередную опору, чтобы хоть как-то находить силы на новый день.
Да, это грустно. Это, мало сказать, грустно. Это очень тяжело. Потому что наступают такие моменты, когда действительно ты падаешь очень больно, глубоко, и правда нет сил вообще оттуда подняться. Но это было, наверное, до того момента, пока я уже, вот повторяюсь, пока я не разделила свою жизнь с дочерью. Где моя жизнь, а где ее жизнь? И если я буду оплакивать ее уход, это оплакать невозможно, потому что это невосполнимо. И тогда с помощью моего психотерапевта мы как бы вышли на другую, скажем так, теорию, и я стала оплакивать свои чувства. Чувства, связанные с жизнью дочери, наши с ней отношения и какие-то проживания, моменты. И тогда вот стало уже более ресурсно. То есть тогда я понимала, что если я оплакиваю чувства в связи с каким-то определенным моментом, вот я оплакала, и вот на это место начинает приходить уже что-то другое, что-то доброе. Начинаешь легче себя чувствовать. И вот только благодаря вот этому разделению я начала выживать. Это очень важно. Вот в моем опыте это было очень важно.
То есть отделить себя от ребенка.
Отделить, да. И тогда оплакивать именно мои чувства, потому что они принадлежат мне. Ну, что такое чувство? Это жизнь, другими словами. Если мы не чувствуем, мы не живем. Дочь ушла, чувства мои остались. Я живу, и я тогда их проживаю, проживаю эти чувства. Я проживаю эту злость, я проживаю эту грусть, я проживаю печаль. Просто это происходит энное количество раз. Но если я однажды уже смогла подняться, значит, опять я понимаю, что я поднимусь и в следующий раз. Я не знаю, сколько раз это будет, но у меня уже эта способность, она есть. И я тогда опираюсь на нее.
Ну да, и тут, как все-таки священнослужитель, всегда приходится говорить, скажем так, от лица мира все-таки, который над нами. И тут очень важно, мне понравилось очень, как Эли Визель, израильский человек, писатель, который написал «Ночь», вот это произведение очень интересное, оформляя свой опыт Освенцима, который он говорит, что «моя вера сгорела в дыму печи, в которой погибли мои родственники». И там он много размышляет об этом, и он пишет такие слова очень интересные. Он говорит, что человек поднимается к Богу посредством тех страшных вопросов, которые ему задает. И вот когда мы делали песню «Ушедшим детям» в Риге, наверное, самые такие слова, которые мне удалось сказать, и опять же, удалось сказать, наверное, не благодаря мне, а благодаря тому состоянию, в котором находились родители. Что действительно это очень важно, честно какие-то вещи проговорить перед Богом. Очень важно не прятать от Него свое горе и, опираясь на Его какую-то доброту, скорбеть, горевать ровно столько, сколько нужно, и рассчитывать на то, что каждый раз, когда нужен какой-то ресурс будет, чтобы подниматься, Он обязательно поможет. Потому что, наверное, самое страшное из того, что я слышал о подобном опыте, что все-таки представители церкви как-то родили больше за правильность веры, нежели за внутреннее состояние человека, который переживает такую потерю и скорбит.
В связи с этим тоже, да. Для себя я четко тоже отделила веру и духовность. И для меня это было очень важно. И в своей духовности я очень опиралась на Антония Суржского, где он говорит про Бога, про живого Бога, про того Бога, который у нас внутри, именно живой. Не то, что нам говорят про веру, там больше про какие-то правила, следование этих правил. Но в переживаниях там нет правил. Есть ступени переживания. Но они настолько все хаотично, меняется буквально каждый момент. Ты в одном случае ты находишься там на стадии горевания, в другом случае ты уже опять возвращаешься в агрессию, в следующий момент что-то другое опять появляется. Поэтому здесь о каких-то правилах в данной ситуации я считаю, что сложно говорить. Весь человеческий ресурс твой брошен именно на твое выживание. По-другому никак. И когда вот я, ну, уже говорила, когда я отделила жизнь своей дочери от своей жизни, и тогда действительно намного стало легче, потому что, ну, опять же, говорят, что дети нам не принадлежат. Мы все-таки все дети Божьи, это Божье создание. И, ну, говорить, что это мой ребенок, да, это мой ребенок, но это Божье дитя. И только, ну, Бог решает, когда человек придет, когда он уйдет. Мы это не можем. То есть это такое таинство, которое от нас не зависит, и с этим приходится считаться. Поэтому вот, ну, здесь тоже мне очень помогло. Я поняла, что я, ну, в момент болезни дочери я очень много сделала для ее излечения. Но ничего не помогло. И я поняла, что не все зависит от нас. То есть, ну, похоже, человек приходит на эту землю с определенной миссией, выполняет эту миссию и уходит. Только мы не знаем об этом. И тоже важно понять, для чего я. И, возможно, то, что со мной произошло в моей жизни, да, ну, я это расценила, ну, как-то Бог меня ведет по какому-то такому пути проживания, который я могу впоследствии уже использовать как опыт в помощи другим людям. Потому что когда, ну, умирают наши близкие, тем более дети, мы вообще сталкиваемся с глубоким одиночеством. В одночасье от нас все отворачиваются. Не потому, что они плохие люди или там не хотят. У людей просто нет ресурса. И очень важно, чтобы рядом кто-то был в этот момент. Ну, иногда бывает так, что рядом никого не оказывается. И, ну, я очень еще как-то вот с юности наблюдала за теми людьми, у которых уходят дети. Я не знаю, почему-то как-то вот было у меня. Там мой друг детства ушел из жизни. После этого мама его спилась. Ушел друг моей юности. Мама, к сожалению, там проблемы с психикой начались. Сейчас она заканчивает свою жизнь в интернате для душевнобольных. В другом опыте моя бабушка, она ушла в онкологию. И я точно не хотела. Я не хотела такой путь. И в то же время я не хотела закрываться, просто быстренько все это пережить, закрыться, и я пережила. Все хорошо. Я тоже не хотела. Я хотела оставаться живой. Для меня это было очень важно.
Ну да, опять-таки немножко, если говорить о теории, друзья, то если мы закрываемся от переживаний каких-то негативных вещей, к сожалению, мы теряем способность переживать позитивный спектр эмоций. Вот то, о чем говорит Нина, это действительно очень важно, как мне кажется. Но вот я еще прочитаю из твоего про выживание. «В твоей голове беспрестанно несется поток из мыслей и слов. Смерть, боль, жизнь, смерть, боль, жизнь. И снова, снова, снова. И так много-много раз, пока эти мысли и слова в голове не иссякнут. И тогда наступает внутренняя тишина. Ты начинаешь осторожно прислушиваться к ней, чувствовать свое тело. С удивлением замечаешь, как ни странно, но тело осталось живым. Осознаешься, что оно еще способно и двигаться. В скорби встаешь на колени из тех самых руин. Поднимаешься на ноги, отряхиваешься. Поднимаешь голову. И приходит осознание, что ты поднялась. В очередной раз ты смогла пережить нахлынувшие чувства и боль. У тебя хватило сил не убежать от них в дела, в работу, в алкоголь или развлечения. И главное, ты нашла силы просто идти вперед. Не бежать, просто идти и смотреть вперед, иногда оборачиваясь назад, но желание идти вперед с каждым разом становится все больше и больше, и это главное. Желание идти вперед — это значит желание жить и просто оставаться здесь, в этой жизни, совсем не простой, а порой очень тяжелый, сложный и невыносимый. Порой возникают вопросы. Зачем жить после такой потери? Зачем мне такая жизнь? Для чего? Для кого? Ответ только один. Потому что это моя жизнь, и она принадлежит только мне. Мне ее дали не для кого-то. Мне ее дали, потому что кто-то выбрал лично меня.
Да, это очень важный момент, потому что, ну, в нашей культуре, ну, принято говорить, что мы живем для кого-то. Но, по сути, мы все-таки живем для себя. Вот если по большому счету. И если мы начинаем зацикливаться на своих близких и родных и живем ради них, тогда мы точно не живем для себя. Все, что предназначено нам, мы это начинаем игнорировать. И как только я сосредоточилась на своих чувствах, на своих переживаниях, я не уходила, я не убегала, я лежала в этой яме, долгое время была в этой яме. И только тогда у меня появился ресурс подниматься. И, ну, мне, конечно, период оплакивания был очень долгий. И мне говорили, ну как же так, ты же психолог.
Ну, ты как... же психолог, да?
Да, ты же психолог. И вот я всегда говорила про человечность. Ну, как будто здесь вот, как будто психолог не человек, он не имеет, как будто он умеет руководить какими-то, ну, или имеет какие-то рычаги,
волшебная
влияние.
Волшебная палочка психолога.
Да, да, кнопочку или там еще что-то. Нет, нет. Все люди идут по одному пути, независимо от профессии. Ну, по одному пути выживания, я имею в виду. А дальше дорога может разветвляться. Каждый сам для себя выбирает, в какую сторону ему пойти. Я не спешила, я не торопилась, это правда. И я, опять же, для меня было ресурсом то, что я, ну, моя профессия. Я обязана пройти этот путь от начала и до конца. Кстати, это слова моей дочери. Когда она понимала, поняла, что ничего не действует, никакие препараты, то есть она уже вышла на такую финишную прямую, она однажды села и сказала: «Мама, сядь со мной рядом». И сказала: «Знаешь что, это мой путь, и я должна его пройти до конца. Поэтому я отказываюсь от всех обезболивающих, я отказываюсь от всякой помощи. Теперь только роль Бога. Вот как будет, так и будет». И я приняла эти слова за основу, и я как-то случайно для себя тоже вынесла, что я должна это пройти, этот путь до конца. Там и был ее путь, а это мой путь. Путь моих переживаний, мой путь принятия этих переживаний, путь принятия себя. И это важно. И вообще мы с ней очень много говорили. Она много вещей мне сказала уже из того момента, когда ее уже здесь не было, она уже была не с нами. И я, ну, благодарна Богу, что я это от нее слышала.
Да, то есть в каком-то смысле она тебе дала такую, ну, путевку в жизнь.
Да, она говорила, что: «Мама, когда я уйду, ты будешь плакать не обо мне, ты будешь плакать о себе». Я очень сильно возмущалась. Ну, как так? Но с прошествием времени я поняла, что правда, я оплакиваю свои чувства к ней. Да, есть трагедия, она ушла, я ее оплакиваю, но я оплакиваю все равно свои чувства к ней, потому что ее уже нет. Но есть мои чувства по отношению к ней.
Ну да, самый сложный вопрос, на который я отвечал, ну, пока в своей жизни, это вот одна из мам, которая потеряла дочь свою. Причем там такой очень случай необычный, что, ну ладно, не буду это говорить, это не важно в данном случае. Она мне задала вопрос: в чем смысл жизни? Знаешь, это самый тяжелый вопрос, который мне когда-либо задавали. То есть если бы это был какой-то человек, там, ну, молодой, еще что-то, ну, как-то можно многие слова подобрать. Ой, я молился, думал, что и ответить. Ну и как-то вот пришло, что, ну, смысл жизни в самой жизни.
Да, ты вот сейчас говоришь, а у меня это тоже сформировалось именно прям вот буквально такими словами. Это правда. Смысл жизни в самой жизни. Как мы проживаем ее, какой путь мы выбираем. Насколько мы вообще вовлечены именно в свою жизнь, а не в чужую жизнь. Ведь легче прожить чужую жизнь, чем свою. Потому что это и про ответственность, и про принятие. У нас это заложено уже. Угу. И важно вернуться на свой путь. И в какой-то момент было, конечно, сложно. Сложно просить помощи, потому что практически просить не у кого. Все испуганы, все от тебя отходят, не берут трубку или вообще боятся звонить. Мне до сих пор говорят, мы не знаем, про что с тобой разговаривать. И я, ну, всегда отвечаю, я не больная.
Не заразная.
Не заразная, да. Я живая. Я хочу общаться, я хочу разговаривать, и это важно. И на тот момент ведь, правда, очень много зависит от общения. Потому что очень много хочется говорить, ну, про своего ребенка, про его дела, какая она была. А порой получается, что и поговорить-то не с кем. Но очень много чувства вины. И эту вину, вот с этой виной приходится тоже как-то обходиться. И это тоже очень страшный момент.
Чувство вины опиши побольше, чтобы мы поняли, что ты имеешь в виду.
Ну, про то, что что-то я не доделала. Возможно, что-то как-то нужно было в другом направлении куда-то пойти. Возможно, от чего-то отказываться, как-то на нее где-то давить. Вот что-то я где-то не доделала. И когда мне, ну, моя близкая подруга та, которая оставалась и остается до сегодняшнего момента рядом со мной, в любое время дня и ночи она всегда со мной. И она говорит про то, что прекрати себя вообще вот, ну, в этом плане как-то...
Мучить?
Да. Уничтожать. Ты сделала больше того. Вряд ли кто мог бы сделать больше, чем сделала ты. Но это не принимается. Но в какой-то момент, вот я уже говорила, что я поняла, что, ну, мы не можем, к сожалению, не прогнозировать свою жизнь. То есть мы можем прогнозировать, но не факт. То есть вот рождение и смерть — это две вещи, которые непредсказуемы. Поэтому я поняла, что я правда очень много сделала, я это приняла. И не в моих просто силах было ее здесь удержать. Потому что, видно, ну, для нее была предназначена именно такая судьба, если говорить вот о судьбе. Значит, ну, столько она должна была прожить на этой земле. И если говорить про какую-то миссию, она очень много дала мне любви. И много дала любви окружающим. И вот та любовь, которую она мне давала, она безусловная. И я счастливая мать. Она мне дала эту возможность это пережить. Это... Но если родители там мучаются тоже в каких-то моментах, когда дети их обвиняют, то мы с ней тоже прошли этот момент. Много чего было между нами. И мы дошли до этой безусловности, когда мы могли выдерживать друг друга, выдерживать агрессию по отношению друг к другу и в то же время с любовью относиться. Это очень важно.
Да. Ну, давай я еще... почитаю, и мы, наверное, поговорим про мастер-класс, который будет. Вот. «Плачу от радости, ростки которой только-только начали прорастать в моей израненной душе. И из груди рвется крик. Жизнь. Я выбираю тебя. Вот такую несовершенную, непутевую, несправедливую, жестокую и только иногда любящую. Вот просто так, потому что ты просто есть у меня». Теперь я не верю в простоту бытия. Не бывает все так просто. Жизнь дается для чего-то. Правда, не знаю еще для чего, и в этом еще стоит разобраться. Спасибо, что рядом вы, мои друзья. Без вашей поддержки было бы совсем невыносимо. Ну и вот, друзья, 30 марта в Москве мы будем делать такой вот мастер-класс. Ну, мы, Нина, Дима Лицов, я песню ушедшим детям, да, то есть ты уже будешь рассказывать вот свой такой новый опыт, как поддержку тем людям, которые остались без поддержки, за что тебе, конечно, низкий поклон. И вселенская благодарность, потому что, ну, действительно, получить поддержку в такой ситуации, в которой просто люди от тебя, как от прокаженного, бегут, да, это дорогого стоит. Я вот хочу прочитать то, что тебе написала твоя подруга или кто-то, я вот на Фейсбуке нашел. Да, вот, верила ли она тогда, что жизнь после потери ребенка существует? Конечно, нет. то время еще не было психологических групп и групп поддержки для людей, потерявших близких. Поэтому люди искали друг друга на случайных форумах, на улицах, на соседних могилках своих детей. Они интуитивно объединялись и старались выжить вместе. Они как глоток воздуха искали смысл дальнейшей жизни изо дня в день. А каждый раз, просыпаясь утром, снова его теряли. Долго. Прошли годы, и моя тетя может, как ребенок, радоваться солнышку, хорошей погоде, вкусному пирожному, ароматному кофе, обычным жизненным мелочам. Иногда я даже поражаюсь ее жизнелюбию и какому-то детскому озорству после всего пережитого ею. Конечно, не проходит и дня, чтобы она не думала о сыне, но она больше не умирает вместе с ним. Как я мечтала когда-то, когда не знала, как ее поддержать, чтобы в России появились группы поддержки для людей, потерявших своих детей. Я так благодарна, что они наконец-то стали появляться. Спасибо этим мужественным людям. Ну, тебе, Нина Борисова.
Спасибо, да.
Как ты решилась на такой опыт?
Уже говорила, что для меня было важно прожить, потому что я же, опять же, психолог, моя профессия помогающая. Но я не думала, что будет выходить на такие широкие масштабы. Ну, похоже, это тоже какое-то Божье провидение. Наверное, Бог ведет меня по такому пути. И, ну, возможно, моя миссия такая. Поэтому сейчас у меня точно есть силы. И так интересно, что 9 месяцев, завтра 9 месяцев, и Дима предлагает этот проект. Это как-то тоже очень символично. И я понимаю, что мне есть чем делиться с людьми. Я могу поддерживать, если я выжила... Так как выжила моя подруга, как выживали мои коллеги, значит, я могу точно помогать.
Ну да, сам Дима, который вот пришел в профессию, да, вот из-за потери своего ребенка. А что бы первое ты сказала вот человеку, которого ты увидишь, ну, на группе, например? Ну, или в личной встрече, я не знаю.
Ну, наверное, про то, что, как мне и сказала моя подруга, даже после этого есть жизнь. Как бы ты того не хотел.
Ну, давай еще вот я почитаю. Про тихую радость ты написала. Мне очень... Я вообще с большим интересом читаю ваши посты, Нина. Про тихую радость. На неделе выходила из метро, и вдруг в самый разгар зимы я почувствовала запах весны. Такой явный и яркий, что я стала с жадностью и нетерпением его вдыхать. И было это так неожиданно, что даже невозможно было осознать происходящее. Вот просто повеяло весной, первоцветами, гиацинтами. Этот запах захватил все мое сознание. На доли секунды в блаженстве я открыла глаза, и в моей голове пронеслась куча весенних картинок. Я приостановилась, и мое лицо расплылось в блаженной улыбке. Это была радость. Да-да, радость. Я чувствовала ее, вдыхала. От неожиданности осознаваемого сознание мгновенно вернулось ко мне. Я стала нервно смотреть по сторонам, ища глазами источник запаха. Я стояла рядом с цветочным магазином, откуда пахло гиацинтами, выставленными на продажу. Но это уже стало неважно. Неважным стало, что я стою посреди дороги, мешая движению людского потока. Люди цветной змейкой обходили меня с разных сторон. Важно было другое, что я отчетливо осознал радость. Радость в душе, на лице. Вот просто так, один миг, я радовалась весне. Радость. Я нашла этот пазл, который когда-то выпал из развалившейся картины моей жизни. Пусть он будет немногим, но у него... уже есть свое место в ней. Я не прошла мимо и заметила его. Я буду раз за разом собирать эти пазлы из разных чувств. Такой картины, как раньше, уже не будет, но появится другая картина. Я не знаю, какая она будет, но знаю точно, что это зависит от меня. И собрать ее я тоже смогу. Я научилась это делать. Вот просто так, незаметно замечать прекрасное. Я не знаю, будет ли на этой картине когда-нибудь счастье. Этого пазла у меня пока нет. Марина умела находить радость даже в самых незначительных моментах. Она умела радоваться, даже зная, что ей осталось жить совсем немного. Она беспокоилась, как мы с Женей переживем ее уход. И вряд ли она хотела, чтобы мы с Женей были несчастны до конца своих дней.
Да, это тоже важный момент, когда... Ведь все-таки, когда уходят наши родители, это какой-то естественный процесс. Но когда уходят наши дети, ну, это дикость. И поскольку ну, мы как-то все равно выстраиваем свое будущее, и дети вписаны в это будущее. И когда уходит твой ребенок, будущее для тебя закрывается. То есть ты не понимаешь, как жить дальше. Потому что ну, нет того главного человека в твоей жизни, ради которого ты жил. И здесь вот то, что вы, ну, то, что ты прочитал, это как раз тот момент, когда я первый раз ощутила в себе радость. Это был первый момент. Это спустя 8 месяцев. Это месяц назад. И хочу сказать, что если я там писала, что счастья нет, то сейчас счастье появилось. И я научилась разделять, ощущать телесно, что такое счастье, что такое радость. И это ну, очень важно. И тогда ну, это про ответственность по отношению к себе.
Да-да, ответственность за свою жизнь.
Да. Или тогда, ну, если с уходом ребенка рушится вся твоя жизнь, или же ты все-таки продолжаешь выстраивать свою жизнь дальше, вот именно по тому кирпичику или по какому-то пазлу, строишь картину мира, новую картину, да, у тебя не будет уже такой жизни, как было раньше. И с каждым моментом прошлой жизни приходится прощаться. Прощаться с каждым чувством в отношении дочери. Там. Когда мы путешествовали, я смотрю на фотографии, я вижу наши счастливые лица. И я понимаю, что больше такого никогда не будет. Ну, вероятно, я буду путешествовать или одна, или с друзьями, там, или с внучками. Но что-то будет другое уже на этом месте. Это однозначно. Но в тот момент об этом думать невозможно. В тот момент рушится все. Все до основания. И с этого основания приходится выстраивать свою жизнь заново. И здесь, правда, нужны очень силы и нужна поддержка. Поэтому вот то, что... Ну, большая благодарность Диме Лицову, что он ну, явился инициатором этой группы. Это его проект. И я ему очень благодарна за это. Это очень важно.
Да, он большой молодец у нас. Хотя бездельник там учится, а с нами на связь не выходит.
Ну, к сожалению, да, он человек неуловимый, популярный и неуловимый.
Не, он же грызет гранит науки.
Да, да, да.
Так сказать.
Так что ему спасибо, Дим, тебе спасибо большое. Наверняка ты будешь прослушивать.
Да, Дима, тебе лучи добра, респекта и уважения.
Да.
А что бы ты, ну, у нас вот 10 минут остается, что бы ты могла сказать людям, которые живут рядом с человеком, который переживает такую утрату?
Вот для меня важно было принятие смерти. Не бежать от нее, а именно принимать, что да, этот факт существует в нашей жизни, и мы все через этот факт пройдем. И никто не останется живым. И это самый сложный момент. И если говорить про мой опыт проживания смерти, я проживала свою смерть. То есть я проживала свои чувства, связанные со смертью. Я проживала этот страх. Я проживала этот ужас. И тогда смерть уже не является таким ужасающим. И тогда есть принятие. Принятие этого факта. И я понимаю, что до этого момента у меня все равно есть жизнь. Потому что я, во-первых, не знаю, когда я уйду. И не стоит себя заранее хоронить. И ну, я живу и живу. Придет время, значит, я уйду. Это очень важно. И даже если близкий человек уходит, ведь важно дать ему возможность уйти. И вот здесь была моя ошибка. Потому что я не могла справляться. В тот момент я не могла справляться с этим ужасом, что мне придется ну, до последнего момента там находиться рядом с дочерью, когда она будет делать последний выдох. Это нереально было для меня. И я просто рушилась, я разрушалась. Я паниковала. И когда ты принимаешь... А это очень важно, потому что в эти моменты очень много откровения. Как говорят, вот диалог из-за радуги. Вот этот откровенный, доверительный. И когда наступает вот это спокойствие, когда ты смиряешься со смертью, что ты ничего сделать не можешь, но, по сути, ты смиряешься со своим бессилием. Это вот про смирение. Вот про истинное смирение, не про то смирение, когда ты просто закрываешь глаза, да, тебе говорят, нужно смиряться, нужно смириться с этим. Нет, смирение нужно прожить, чтобы дойти, вот прожить чувство, чтобы дойти до этого смирения. И когда ты смиряешься со смертью своего ребенка, ты принимаешь это, и тогда наступают другие отношения. Тогда очень много теплоты и любви в этом. И ну, эти моменты были для меня незабываемы, просто незабываемы. И важно, вот опять в этот момент, самое ужасное, потом я уже поняла, самое ужасное для меня было, вот как бы это ни было эгоистично, наверное, да, но я в тот момент поняла, что даже не в тот момент, я сейчас это поняла, что в тот момент я проживала собственный уход, собственную смерть.
Угу.
То есть чувства, связанные с этой смертью, это страшно, это правда страшно. Даже не то, что страшно, это очень больно. Но когда ты это проживаешь, смерть не становится таким ужасным каким-то моментом. Ну и я после ухода дочери, ну, я много купила книг, связанных со смертью. Я очень много всего прочитала. И вот сейчас я поняла, что я настолько насыщена, я даже перенасытилась, наверное. И тогда наступает момент жизни. Вот как Дима говорит, что без смерти не может быть жизни. Это правда так. И сейчас вот уже, ну точно моя жизнь, она именно про жизнь, где много любви. Я ощущаю радость, я ощущаю счастье. Я не путаю эти чувства. И это важно, и меня это поддерживает. Я этим живу. И тогда жизнь становится насыщенной, жизнь продолжается.
Ну, ты работаешь, еще других людей поддерживаешь.
Ну да, вы знаете, самое интересное, что спустя месяц ко мне пришла клиентка именно с этим запросом. Как пережить смерть ребенка? У нас с ней буквально вот неделя разница ухода детей была. И я сначала, ну, мне было страшно, но опять Бог меня вел. И было вот, когда я наблюдала за собой, я не смешивала эти чувства в связи с уходом своей дочери, ее. Но у меня было понимание то, о чем она говорит. Было много сострадания к ней. И когда она уходила, она смеялась. То есть она приходила с запросом того, что родные и близкие ее отправляют к психиатру, потому что, ну, что-то слишком долго она плачет. Месяц прошел после ухода, месяц. Она долго плачет. Нет. Плакать будешь до тех пор, пока ты не переживешь все чувства. Каждую фотографию, каждую вещь, каждую улыбку, каждое воспоминание — это все приходится переживать. Без этого вообще никак. Можно, конечно, закрыть, перелистнуть и идти дальше. Но тогда ты к этому моменту никогда не прикоснешься. То есть не произойдет вот эта трансформация в память, твоих чувств в память, как память, где я могу, ну, быть счастлива, и я вспоминать, что да, я была счастлива, но я и сейчас счастлива, только тогда у меня было счастье связано вот с отношением с дочерью, то сейчас у меня другие есть отношения. Поэтому смерть — это не так страшно, как об этом говорят. Или вообще не говорят.
Да,
не говорят,
молчат
да.
об этом.
Нет, не страшно. Если говорить, что сейчас боюсь я смерти, больше тревожусь по этому поводу. Страха смерти уже нет.
А смотри, что бы вот когда ты горевала, что люди вокруг тебе могли бы сделать? Что ты посоветуешь тем людям, которые находятся вокруг человека, который переживает утрату? Что было важно?
Не надо успокаивать. Важно находиться просто рядом. Брать за руку, там, ну, прижимать, сделать горячий чай. Или там, ну, купить что-то вкусное, порадовать там фрукты или еще что-то. Ну, чисто по-человечески. Ну, главное не успокаивать. Это страшно, это страшно. Потому что тогда идет обесценивание моих чувств. И тогда как будто моего ребенка вообще вытесняют. И очень много злости к этим людям. И самое главное еще, мне кажется, нужно искать помощи. Если ее нет рядом, вот как мне задают вопрос, как вы справляетесь с одиночеством? Нужно искать тех людей, с которыми... Тебе не одиноко, которые, ну, будут для тебя ресурсны в этот момент. Я, например, в какой-то момент я поняла, что я перестаю справляться. Я пошла на психотерапевта, я в терапевтическую группу пошла. То есть я там размещала свои запросы, размещала в супервизорской группе, в интервизорской группе. То есть я везде про это говорила, я много про это говорила, я в интернете много писала. Хотя было очень много осуждений, злости по этому поводу. ну, это же мои чувства, я это размещаю на своей странице, можете читать, можете не читать.
Да, можете вообще удалить меня,
да,
из друзей.
Удалить. Да, и меня многие меня забанили, но это их решение. Это не про то, что они плохие, а про то, что нет возможности, правда, к этому прикасаться. Это очень страшно.
Угу.
Но это в любом случае это переносимо. Вот как это ни странно звучит, это переносимо. Это тоже можно пережить. Это главное, наверное. И можно пережить тогда, когда ты принимаешь свою жизнь. И когда мне говорили про то, что есть внучка, и ради нее стоит жить. Вот я сейчас точно могу сказать, нельзя жить ни для кого. Нужно жить для себя. А у нас в нашей культуре это считается как эгоизм.
Да-да-да, как же такая ты... Потому раз что... такая тут, для себя будешь жить.
Да, да. И дело в том, что если я, вот, ну, всякое бывает, я какие-то разочарования даже, если я живу для внучки, если какие-то разочарования, мне их очень тяжело переносить. А когда я живу для себя, то есть мы с ней рядом, и эти отношения, они строятся совсем по-другому. То есть здесь нет такого патологического слияния, когда ты ее боль принимаешь за свою боль. Или когда ты что-то с тобой происходит, ты начинаешь на нее проецировать и от нее что-то требовать. Этого сейчас нет. И не просто так она остается со мной. Хотя, в принципе, у нее есть папа, который готов ее забрать к себе. Но она в настоящий момент, она со мной, я бы и, в общем-то, очень благодарна за это.
Mm. Так, ну у нас буквально 2 минуты. Спасибо тебе большое. Ты прямо, я даже не знаю, молодец. Спасибо тебе, что пришла сюда и об этом так... открыто поговорила. Друзья, еще раз хочу сказать, что 30 марта мы будем делать вот эту группу песню «Ушедшим детям» вместе с Димой Лицовым. Вот, это очень хороший момент такой ресурсный, когда родители, которые потеряли своих детей, могут найти поддержку и начать вот свой путь, о котором сегодня говорила Нина, это, наверное, тот путь, который мы празднуем в Пасху, да, что крепче смерти любовь.
Однозначно.
Что вот есть такие главные вещи в жизни, которые неистребимы никаким злом и несправедливостью. И вот я хочу снова и снова поблагодарить тебя. Спасибо тебе огромное.
Можно я прямо еще такую
небольшую
ремарочку сделаю? И сейчас, когда люди звонят и говорят, что не знают ли, стоит ли приходить на эту группу, здесь тоже нужно понимать, что можно справиться в одиночку. Конечно, можно. Но какова цена будет этому?
Да.
Когда есть уже определенная помощь, и просто нужно пользоваться. Поэтому, если есть опять у кого-то сопротивление или какие-то сомнения, приходить или не приходить, придите. А там просто
посмотрите, уйдете в любой момент.
Да, чего фантазировать.
Это же не тюрьма,
да,
в конце,
да,
концов.
Да.
Вот. Ну, хорошо, друзья, спасибо вам за то, что были с нами. Нин, спасибо тебе огромное.
И тебе спасибо.
Вот, и благослови нас всех Господь в эти предпасхальные дни, чтобы мы вот в эту тихую, простую радость воскресения и торжества любви, которая сильнее смерти, с вами погружались и приобщались. Благослови вас всех Господь, друзья.